Перевод. Затем прямо в воде Господь Вараха убил демона, как лев убивает слона. Щеки и язык Господа окрасились его кровью. Так слон покрывается красноватой пылью, когда роет бурую землю. Текст 33. Тамала нилам ситадан такотья, шмам уткши пантам гаджалила янга, прагьяя бадхан джалайо нувакаир, виринчи мукья опатстур и виринчи мукья опатастур ишам. Затем, словно резвящийся слон, Господь водрузил землю на свои белоснежные изогнутые клыки. Тело его приобрело синеватый оттенок, напоминающий цвет дерева тамала. Увидев это, мудрецы во главе с Брахмой окончательно убедились, что перед ними сам Господь, Верховная Личность Бога, и в глубоком почтении склонились перед Ним. Комментария нет, текст 34. Ришая учу джитам джитам те джита ягебхавина траим танум свам. Паридхунвате намаха, ядрома гартишу нилильюр адхаяс, тасмайна махкарана сукараяте. С великим благоговением мудрецы промолвили: «О непобедимый владыка всех жертвоприношений, слава тебе! Да сопутствует тебе победа! Ты ступаешь по вселенной в облике, олицетворяющем веды, и в порах твоего тела сокрыты великие океаны. Преследуя определенную цель – поднять землю, ты принял сейчас образ вепря». Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь может принять любую форму, какую пожелает, но всегда при любых обстоятельствах Он остается причиной всех причин. Поскольку Его тело трансцендентно, Он всегда остается Верховной Личностью Бога, неотличной от Махавишну, который возлежит в водах причинного океана. Из пор на Его теле выходят бесчисленные вселенные, и потому Его трансцендентное тело олицетворяет веды. Он владыка всех жертвоприношений и непобедимая Верховная Личность Бога. То, что Он, желая поднять землю, принял облик вепря, не может являться основанием для того, чтобы считать Его кем-то иным. Таково единодушное мнение мудрецов, Брахмы, других великих полубогов и всех прочих обитателей высших планет. И текст 35 еще прочитаем. Рупам тавайтан нану душ критатманам дурдарша нам девая адваратмакам чам дам си яся твачи брахма ромас аджам дриши тван грихишу чатурхотрам. О Господь, Твоему образу поклоняются, совершая жертвоприношение, однако грешные души, не способные увидеть Его. Все ведические гимны, гаятри и другие связаны с Твоей кожей. Волосы, растущие на Твоем теле, это трава куша. В Твоих глазах топленое масло, а Твои четыре ноги – суть четыре вида кармической деятельности. Комментарий. Существует разряд грешников, которых Бхагавадгита называет Веда-Вади. Они славятся тем, что педантично следуют букве Вед, но при этом не верят в существование воплощения Господа, не говоря уже о Его воплощении в облике кабана, которому поклоняются преданные. Поклонение различным формам и воплощениям Господа такие люди называют антропоморфизмом. По определению, данному в этом стихе Шримад Бхагаватам, эти люди являются грешниками, а в Бхагавадгите, 7 глава, 15 текст, Кришна называет их не только грешниками, но и глупцами, а также самыми падшими из людей. Он говорит, что знание таких людей, исповедующих атеизм, украдено иллюзией. Эти несчастные лишены возможности увидеть воплощение Господа в образе гигантского вепря. Таким знатокам вед, отвергающим существование вечных форм Господа, будет полезно узнать, что согласно Шримад Бхагаватам, воплощение Господа является олицетворенными формами вед. Кожа Господа Варахи, Его глаза и поры на Его коже описаны в этом стихе как различные части вед. Таким образом, Господь является олицетворением ведических гимнов, в частности, мантры Гаятри. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милита мина тасмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манхавиштам Ставитам Ина Бутали Своям Рупакада Махьям Дадати Свападантикам Ванчакал Патрубешча Крипа Синхупе Эвача Патитанам Павани Бью Вачне Випью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Чи Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Тому Вишну подаю Кришну, Пштая Бадри, Шмад Прапачна с вами, Тима Тима Год, Тому Вишчайна Панича Прабхупада, Сипришна Стоуни Гуру Палашайна. Тому Вишну подаю Кришну, Пштая Бадри, Шмад Бхактивиданта с вами, Тима Тима Стоу Сарасвати Дея Гуру Вани Прачарина, Нига Шершу, Нига Нига Пашчатя, Дештарина. Джакхана Рундхана Масахья Викрамам Салила ебхам ригарати вамбаси тадракта панкан китаган датундо ядхага джендро джагатим вибхиндан. Затем прямо в воде Господь Вараха убил демона, как лев убивает слона. Щеки и язык Господа окрасились его кровью, так слон покрывается красноватой пылью, когда роют бурую землю. Затем, словно резвящийся слон, Господь водрузил землю на свои белоснежные изогнутые клыки. Тело его приобрело синеватый оттенок, напоминающий цвет дерева тамала. Увидев это, мудрецы во главе с Брахмой окончательно убедились, что перед ними сам Господь, Верховная Личность Бога, и в глубоком почтении склонились перед Ним. С великим благоговением мудрецы промолвили: «О непобедимый владыка всех жертвоприношений, слава тебе! Да сопутствует тебе победа! Ты ступаешь по вселенной в облике, олицетворяющем веды, и в порах твоего тела сокрыты великие океаны. Преследуя определенную цель поднять землю, ты принял сейчас образ вепря. О Господь, твоему образу поклоняются, совершая жертвоприношение. Однако грешные души не способны увидеть его. Все ведические гимны, гаятри и другие, связаны с твоей кожей. Волосы, растущие на твоем теле, это трава куша. В твоих глазах топленое масло, а твои четыре ноги – суть четыре вида кармической деятельности». Итак, здесь, в этой главе явления Господа Варахи, мы читаем, как с легкостью Вараха убил этого демона Хираньякшу. Буквально здесь сказано «Лилаебхам», да, «Лилаебхам» означает буквально «играючи», «Лила» — это игра. То есть он убил его с большой легкостью, хотя мы знаем, что этот демон был воплощением очень большой силы, большого могущества. Но для Кришны это не представляло никакого труда. И потом здесь описано, что он принял оттенок дерева тамала, темно-синего. И когда он поменял свой цвет, в это время мудрецы, наблюдавшие за его действиями, говорится здесь, окончательно убедились в том, что перед ними сам Верховный Господь, потому что он принял цвет, который обычно присущ Господу Вишну, и потом он поставил землю на орбиту. Увидев все эти вещи, мудрецы стали возносить ему молитвы. И здесь они говорят интересные вещи, что твое тело – это олицетворение вед, а в порах твоего тела сокрыты великие океаны. В комментарии здесь Прабхупада говорит, что это намеки на то, что Варахадев – это то же самое, что Махавишну, потому что из тела Махавишну исходят воды причинного океана и всевозможные вселенные. И далее здесь говорится, что разные аспекты твоего тела, например, твоя кожа связана с ведическими гимнами, такими как гаятри, волосы, растущие на твоем теле, это трава куша, это чистая трава, которая используется в жертвоприношениях для ритуала специально. В твоих глазах топленое масло, а ноги, четыре ноги – это четыре вида кармической деятельности, это четыре вида различных хом, жертвоприношений. Как раз в завтрашнем стихе это, об этом будет говориться, о том, какие существуют эти все чатур хома, ну и так далее. Все эти четыре вида кармаканды, разнообразных жертвоприношений в рамках кармаканды для достижения материального благополучия. То есть это форма, которую могут не воспринимать некоторые даже последователи вед. Здесь говорится, есть такие личности, их называют ведавади, которые поверхностно следуют ведам. Так называемые в западном варианте их называют фарисеи или книжники. То есть, с одной стороны, люди, которые в своей жизни, в своем понимании опираются на книги. Но это понимание книг или вет у них очень поверхностное, поэтому они несерьезно относятся к различным формам. Они считают, что вершина философии – это некая бесформенность, потому что веды – это очень сложная литература, которую так просто понять нельзя. Если человек сам без парампоры пытается читать, понимать веды, в голове у него будет полный винегрет, ничего толком он не поймет в этих вещах. И сейчас полно, сколько угодно, в Индии, в частности, разных ученых, так называемых людей, которые санскрит знают, которые знают в какой-то степени историю, что-то такое, там, читают, изучают, даже какие-то книги пишут, довольно популярные. Вот очень много всего такого, где они пытаются объяснить положение Господа всякими разными какими-то измышлениями своими. Шрила Прабхупада довольно критично высказывался в адрес довольно-таки больших ученых, типа того же доктора, этого Радха Кришнана, других комментаторов Бхагавадгиты. Он говорит, эти люди берут Бхагавадгиту и другие ведические писания для того, чтобы доказать атеизм. Он говорит, если вы хотите доказать атеизм, берите и пишите просто книги по атеизму. Зачем вы берете чисто теологические писания от имени Бога, произнесенные Бхагавадгита или другие, для чего вы берете Бога для того, чтобы доказать безбожие? Говорит, я от этого не пойму. Хотите материализм и атеизм доказывать? Да ради Бога, пожалуйста, что хотите, то и делайте. Но берите и пишите, Бога нет, потому-то, потому-то и потому-то. А зачем вы берете слова Бога для того, чтобы доказывать, что его нет? Говорит, это очень странно, на основе Бхагавадгиты упражняться в атеизме. Вот. И он достаточно резко высказывался по поводу всех этих людей. И здесь он коротко в этом стихе, в комментарии вернее, развивает эту идею. Он говорит, что по сути дела эти люди являются грешниками, потому что они берут какую-то часть ведического знания и на основе этого строят какие-то свои интерпретации. То есть, фактически веда – это послание. Это послание Господа людям. И мудрецы, брахманы, все вот эти вот представители духовного сословия, их обязанность состоит в том, чтобы доносить послание без искажений. Понимаете? Если, предположим, вы доверились почтовой службе, послали какое-то письмо, очень важное письмо, не просто как дела, у нас тут дождь, а у вас что, у нас в квартире газ, то есть не такое, а какое-то важное очень письмо вы послали, вот, и вы понадеялись на почту, а эти почтмейстеры, они взяли и вообще переписали все письмо, вот, что-то там добавили, что-то там убрали и донесли до адресата. Человек читает и вообще не понимает, о чем речь, что вы хотели этим всем сказать. Этот такой служитель почты, он на самом деле негодяй и преступник в действительности. Потому что смысл его деятельности состоит в том, чтобы послание доставить без изменений. Так вот, когда люди, на которых Господом возложена функция передавать без изменений, это мудрецы, брахманы, когда они начинают изменять слова Господа, то обычные люди, которые принимают вот этих всех брахманов за авторитет, они читают, слушают и ничего понять не могут. То есть вместо того, чтобы приблизиться к Богу, они наоборот становятся атеистами, потому что что за странные какие-то вещи. Кришна говорит, предайся мне, пишет в письме, нам, передает нам письмо. Эй, ты в Кали-Югу такой-то, такой-то, бхакта, предайся мне. А комментатор, почтмейстер, он берет и пишет, нет, это не ему, не ему, это кому-нибудь другому еще. То есть, что это такое? Это называется преступление. То есть, когда человек, которому доверена передача данных, он их берет и искажает. По какой причине, это уже другой вопрос. Собственного недомыслия или какие-то там свои у него другие корыстные цели, как у всякого муни, написать свой комментарий, превзойти кого-то там. Как этот Валабхачари ходил ко всем и приставал, говорил, я написал комментарий на Бхагаватам, который превзошел комментарий Шридхары с вами. Ему Господь сказал, ты просто вообще как неверная жена, Неверная жена – это фактически уже не человек. В ведическом обществе женщина, которая отходила от своего мужа, фактически она подписывала себе смертный приговор. Все. То есть ее из общества изгоняли. Она может, больше здесь не может жить, нельзя. В этом смысле, конечно, гопи были очень отважными женщинами. Они запросто уходили от своих мужей. Они понимали, Бог со всеми этими нормами, катись они все подальше, эти нормы мы хотим Кришне. Это экстраординарный стандарт поведения. А в целом всегда женщина должна быть предана мужу. Точно так же брахман, мудрец, тот, на кого возложена вот эта вот функция, обязан должен быть предан традиции. Должен быть предан традиции. Верховный Господь – это как бы изначальный муж пати. Вот, а все остальные – это патни, те, кто за ним, за этим мужем должны следовать. Вот, если вот эта вот верность традиции нарушается, то фактически этот такой передатчик знания, так называемый, он ничем не лучше, чем неверная жена, которая фактически должна быть изгнана из общества. Все, она не может жить, потому что она нарушила главный принцип жизни, это верность. Главный принцип жизни. Верность Богу, верность дхарме, верность традиции, верность мужу. Одним словом, верность – это самое главное качество. Преданность и верность. Если его нет, все остальное не имеет вообще никакого значения. Вообще никакого. В Бхагавадгите, когда Кришна описывает различные виды знания, в 13 главе, он перечисляет 19 аспектов знания, и среди них он называет постоянная чистая преданность мне. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что это качество является основным, самым главным. Если это качество есть, то оно как локомотив, за ним тянутся все остальные. Если локомотива нет, в этих составах, в цистернах, в вагонах может быть очень ценные вещи. Но если нет локомотива, они никуда не приедут, они будут стоять. Вот. А локомотив – это то, что тянет все остальное к цели. Так вот, он говорит, чистая и постоянная преданность мне – это мадашрая, это самое главное качество. Все остальное вытекает уже из этого. И получается, что вот эти люди, ведавади, которые формально являются мудрецами, брахманами, все в порядке, у них в руках веды, они имеют какую-то там принадлежность к каким-то готрам, традициям, все у них в имени, в родословной, все хорошо, породистые. Вот. Но если отсутствует вот это вот самое главное качество, преданность источнику. Веда исходит из Кришны, Кришна источник всех. Он говорит, я источник всех, Веданта Крит, Веда, Вита, Вачагам. Я и знаток, и составитель всего этого. Вот. Если люди вследствие каких-то своих материальных желаний не понимают этого, отклоняются от этих вещей, то хотя по виду они почтмейстеры, которые должны передавать знания, должны доставлять это послание без изменений, по сути дела они просто фальсификаторы. То есть они это послание на полпути фальсифицируют и доставляют людям фальшивку. И люди читают это и ничего не понимают, что же они должны сделать. То есть послание Бога не доходит до Бога. И поэтому в глазах Кришны это просто мошенники, говорит, так называемые ученые. То есть в ведические времена были ученые. О каких ученых он говорит? 5000 лет назад, о ком он говорил? Мы знаем, что наука как таковая возникла где-то лет 400-500 назад, понимаете? Наука, первые ученые. Уж всякие академии наук того позже. То есть о каких ученых, собственно говоря, говорит Кришна? Какая академия наук была 5000 лет назад? Не было никакой академии наук. О ком же он говорит, Майя Пахритагьяна? И Прабхупада переводит, говорит, что как ученые... Ученые-материалисты он их называет, да? Так называют. Ученые-материалисты Майя Пахритагьяна. Вот. Ну какие тогда были ученые-материалисты? Никаких лабораторий, никаких этих ученых не было в нашем смысле слова. Дядьки в пиджаках, в очках, такого не было, понимаете? Какие же это были ученые тех времен? Вот это как раз и есть эти ведавади. То есть люди, которые являются... У них есть склонности к интеллектуальной деятельности, от природы по своей гуне, допустим, по гуна-карме они брахманы, такая склонность у них есть. Вот. И что они берут? Какие науки в те времена существовали? Вот различные разделы вед. Они их берут, и поскольку у них есть интеллектуальная склонность, какие-то мыслительные способности от природы, они берут все это и используют эти вещи по своему назначению. А главного качества вот этой вот преданности у них нет, и поэтому все то знание, которое теперь через них проходит, и они какие-то учат школы свои, образовывают еще что-то такое, это все просто превращается в вот это вот искаженное послание. А поскольку люди склонны принимать авторитет, они склонны слушать все эти вещи, вот, и повторять потом, то они говорят, вот мой учитель, меня так научили, он так сказал, и все, и при чем здесь Кришна? То есть, очень, и теперь как бы люди оспаривают, при чем здесь Бхагавадгита и Кришна, хотя она вся, значит, люди говорят, вот Бхагавадгита, такое замечательное описание. Я говорю, ну, а смысл-то какой у Бхагавадгиты, каков смысл? Кришна говорит, оставь все и предайся мне, вот весь смысл, вот весь в этом смысл. И так получается, что люди прославляют Бхагавадгиту, какое замечательное описание, иначе бы его не стали переводить, а сам смысл Бхагавадгиты им не нужен. Что это за странный такой подход? Вот. И это как раз следствие того, что над Бхагавадгитой очень упорно поработали отдельные эти вот люди. И понятно, что в глазах Кришны они мошенники, потому что дело не делается. Кришна произнес Бхагавадгиту именно для того, чтобы живые существа предавались ему. А люди читают ее, говорят, ах, ах, какая Бхагавадгита, и откладывают ее на полку. Значит, они не поняли. Поэтому и не поняли не просто потому, что Кришна там что-то не то сказал. Кришна все правильно сказал. Прабхупада, когда еще не было его перевода Бхагавадгиты, как вы знаете, украли первый этот манускрипт, поэтому он другие там делал книги, Бхагава, там что-то еще, потом к Бхагавадгите вернулся. И он использовал сначала даже перевод этого Радха Кришнана, говорит, смотрите, какой прекрасный перевод, прекрасный санскритолог, вообще, как он знает санскрит, здорово, говорит, но какие негодяйские комментарии. То есть он использовал это издание Бхагавадгиты, говорит, вот смотрите, какой интересный контраст. Тексты переведены очень точно, идеально. Кришна говорит, предайся мне, все в порядке, все точно перевел. Говорит, а комментарии прям противоположны. Поэтому мы напишем свой комментарий. Что написал Кришна, мы просто-напросто теперь разъясним, что же он написал. А не будем его, как будто Кришна какой-то недоумок. У него не было слов объяснить, что на самом деле не мне нужно предаваться, а какому-то другому дяде. Как будто Бог не может объяснить то, что он хочет сказать. Не может сформулировать. Он прекрасно формулирует. Он ясно мыслит, ясно излагает. И поэтому комментарии должны соответствовать тому, что там написано, а не опровергать то, что там написано. Он говорит, а это устарело, это тогда нужно было, а сейчас уже не нужно. Нет, Бхагавадгита, как она есть, она сработала. Вот Прабхупада сказал, вот, пожалуйста, смотрите, наконец-то люди стали понимать, чего же от них хочет Кришна. И это очень большая ответственность передавать людям знания без искажения. Искажения сами по себе вкрадываются тогда, когда у людей нечистые сердца, когда у них есть вот это вот желание как-то выделиться. Иногда бывает такая, так сказать, сенсационная проповедь. Иногда проповеднику хочется произвести впечатление на кого-нибудь. И вот в шастрах говорится одно, а потом такая вводная, на самом деле называется. Вводная называется на самом деле. На самом деле это обозначает все, что в шастрах, это ерунда. А вот на самом деле так-то и так-то. И иногда бывают такие всякие утверждения, которые носят сенсационный характер и которые привлекают внимание аудитории к сенсационному проповеднику, который делает сенсационные какие-нибудь утверждения. Вот. Но наша традиция исключительно консервативна, она не сенсационна. Мы не говорим ничего нового. Мы стараемся повторить все те идеи, которые изначально в ведах находятся. И для этого нужна эта подключенность к традиции. Если мы начинаем говорить что-то, чего нет в священных писаниях, что не говорит наш духовный учитель, то к чему это все? То есть силу преданный приобретает не вследствие вот этой вот какой-то новизны, какого-то новаторства, а именно вследствие строгого следования традиции. Мы знаем, что если речь заходит о материальном мире, то в материальном мире ценится все новенькое. Люди говорят, что новенького? Какая-нибудь новенькая музычка есть, новенькие книжки, что-нибудь новенькое, давайте нам что-нибудь новенькое. Ну, говорят, какие новости? То есть в материальном мире, поскольку особенно в культуре страсти все быстро устаревает, надоедает, то новость, новое это всегда что-то такое более дорогое, более ценное, интересное, оно по-новому будоражит наши чувства. Вот поэтому все новое ценится. Последние записи, последняя серия, последний выпуск, последние новости. Но когда речь заходит о духовной сфере, то здесь мы знаем, что ценится как раз больше то, что старенькое. Древние книги. Новая такая ерунда. А что здесь новое? Что могут сказать современные люди? Какую-то глупость они могут сказать. Вот поэтому ценится древнее знание. И чем древнее, тем лучше. Вот. И это как раз то, что соответствует действительности. То, что ближе к Кришне. То, что является наиболее древним. То, что исходит прямо от него. Как можно меньше посредников. И парампара — это как раз специально такая система для передачи вот этого самого изначального. И здесь все попытки внести какую-то новизну, они как раз не очень-то приветствуются. Не очень. Вот здесь как раз самое главное качество — это быть прозрачной средой. Не пытаться прославиться самому, какие я замечательные комментарии написал. Мы знаем, что Шрила Прабхупада называет комментарии комментарии Бхактивиданта, то есть как бы это его комментарии. Вот. Но на самом деле эти комментарии целиком и полностью складываются из комментариев предыдущих ачарьев у Шрилы Прабхупады, когда он переводил, лежал изначальный текст Шримад Бхагаватам. И, по-моему, там 5 или 6 основных комментариев. Шридхара с вами, Вишванат Чакраварти, кто-то еще, Госвами, Джива Госвами, еще какие-то там комментарии были. И, вот, и он смотрел эти комментарии, выбирал такие основные идеи. Иногда он использовал некоторые современные примеры. Это как бы его новшество. Но эти современные примеры он приводил только для того, чтобы подтвердить эти же древние истины. И он все время ссылается на тех, на тех, на тех. И поэтому эти комментарии Бхактивиданты — это просто-напросто честная трансляция этой традиции. И благодаря этому мы читаем эти комментарии и начинаем понимать все эти вещи, которые были раньше. То есть все очень такое консервативное. Нету никаких вот этих вот новых прививок. Только какие-то могут быть современные примеры, более понятные нам, чем, скажем, какие-то примеры, которые нам трудно понять, что такое четыре вида кармической деятельности, все эти какие-то названия хом. Вот они приводят дальше на следующей странице. Бархис, Ида, Чамаса, Прашитра, Граха и так далее. Мы читаем эти слова, ни о чем не говорят нам, потому что уже давно это все не совершается. И поэтому Прабхупада приводит их просто как термины, но даже и не пытается разъяснять, потому что какой смысл? Это совершенно нефункциональные, неактуальные вещи. Вот. В другой раз он бывает очень как-то активно пускается в объяснение что-нибудь такое современной какой-нибудь политики или культуры, какие-то вещи он разбирает. Но опять же с этой консервативной позиции вед. То есть он показывает ценность или недостатки каких-то современных феноменов через призму вед. Когда, предположим, его ученик Шьяма Сундара Прабху задавал ему вопросы. Вот в этой книге кто-то, если читал, «Диалектический спиритуализм», оценка различных мыслителей Запада, вот, то хотя Прабхупада и не был как бы таким профессиональным философом, вот, его ученик просто говорил ему основные идеи. Вот такой-то, такой-то Платон, такие-то, такие-то идеи, вот Сократ, вот такой-то, там, вот еще там Гегель, кто-то еще, какие-то основные идеи. И Прабхупада говорил: да, это соответствует ведам, это не соответствует ведам, это спекуляция, это авторитетно. То есть он смотрел на всех этих философов с позиции вед. Некоторые из них какие-то там идеи вед угадывали, повторяли, потому что идеи витают в воздухе. Веда — это эманация из тела Господа. Они есть в эфире. Это изначальное колебание, вибрация праны, веды. Люди, которые чистые, они улавливают все эти идеи, правильно могут мыслить. Вот. Но поскольку они не подключены к традиции, то эти правильные идеи перемежаются с какими-то спекулятивными идеями. Вот. Если почитать, скажем, эту книгу «Диалектический спиритуализм», то там Прабхупада так, в общем-то, никого из них полностью не принимает. Он говорит: вот у этого это хорошо, этого то хорошо. А в целом, какой смысл несовершенных философов? Не лучше ли принять изначальную систему философии, изначальную эту мимамсу, теологию, как она, уттара мимамса, это веданта сутра, то есть изначальная философия, как она изложена в ведах. К чему все эти современные спекуляции? Вот. Но людям нравится, они любят какие-то там читать того, читать другого, показывать свою эрудицию. Это признак западной культуры. Какие-то всякие новости, последние открытия. А смысл всех этих открытий, в конце концов, сводится ко всем этим древним истинам, которые давно уже изложены в ведах. Веды — это литература Откровение, то есть это то, что открыто человеку. Нет, Кришна сохранил нам много времени, он не стал учреждать. Потому что наука, как бы, это фактически такая, знаете, игра-угадайка. То есть вот существует мир, который является тайной. Мир – тайна. Они говорят, как, сколько там, это, что-то там из стихов Пушкина в этой передаче, это очевидно невероятно, что-то там, ну, в общем, про какие-то открытия тайн и так далее. То есть получается, что мир – это тайна, мир – это тайна, а ученые – это такой клуб, называется угадайка, вот, которые тайну угадывают. Они смотрят, копают, нюхают, что-то там одно с другим смешивают и так далее. Иногда что-то у них получается, они говорят, о, открыли, понимаете? Вот, то есть вот так. Мир закрыт от них, мир закрыт, все тайны космоса, все скрыто, а они пытаются своими собственными силами открыть. Вот, вот такое. А ведический подход – это совершенно другой подход. Мир, без сомнения, тайна, вот, но если человек имеет нормальное сердце, его в этом сердце, сердце в нормальном изначальном состоянии, изначальное состояние сердца или души – это открытость Богу, это полные доверительные отношения, то никакой тайны нет. Эта тайна открывается через веду. Все, пожалуйста, он становится совершенно доступным. И нет необходимости устраивать этот клуб угадайка, угадывать, потому что не надо совершать открытий, все совершается через откровение. Вот Господь открыл знания, сам открыл. Все, полностью, все. Не нужно тратить время на эксперименты, не нужно тратить время на споры, не нужно тратить время на опровержение всяких разных теорий. Вот вам знание. Господь открылся, вот законы материального мира, вот он я, вот как бы разные уровни, разные ступени, пути ко мне. Давай, на каком пути ты находишься, на каком, вернее, уровне ты находишься, туда остановись, выполняй свою дхарму, согласно своему уровню, положению, действуй, так твое сознание будет расти, так ты будешь ближе становиться ко мне, а чем ты ближе будешь становиться ко мне, тем ты будешь счастливее. Все, цель жизни так достигается, все, все как бы просто и понятно. Но когда вот этого главного качества преданности Богу нет, сразу же мир становится тайной. Потому что теперь мы не принимаем этого откровения Бога. Его слово, которое он сам сказал о себе, мы не принимаем. Но жить как-то в мире надо. А чтобы жить в мире, нужно знать его законы. Поэтому что? Поэтому мы будем методом научного тыка угадывать, что здесь такое, что за законы такие. Кто я такой, для чего я живу, может быть то, может быть это. Вот как эта игра, что, где, когда. Вот, вот, все. Вот это наша жизнь, понимаете. И кто лучший угадайка, тот лучший ученый, понимаете. Он больше всех загадок угадал. Вот ему даем премию, допустим. Говорим, это великий угадайка. Вот. Но самой главной темы он не знает, понимаете? Самое главное, тайна все равно остается от него закрытой. И проблема вот этой жизни, как бы современной, со всеми этими несовершенными путями познания, просто в одном. Сердце неправильно действует, сердце, оно должно быть обращено к Богу, а оно отвернуто от Бога. И поэтому получается такая странная ситуация, что люди, которые работают в сфере просвещения, то есть ученые, которые разрабатывают что-то, и потом уже учителя, которые теперь это разработанное доносят в форме готовых теорий, какого-то знания до студентов, получается, что вся вот эта вот система, которая должна быть проводниками между Богом и человеком, она как раз полностью коррумпирована. Коррумпирована в моральном смысле. В моральном смысле, что они нечестны перед Богом. То есть они интеллектуалы, это, говорится, мы знаем по теологии, это род Господа, брахмана. То есть те, через кого Господь говорит. То есть, по идее, любой интеллектуал, брахман, учитель или ученый-экспериментатор, это должен быть представитель Бога. То есть все, это люди брахмана, через которых это род вселенской формы или род Вишну. Через него Господь принимает жертвоприношение, и через него он говорит веду. А получается, что теперь как бы Кришне род зашили. Все, он не может говорить через этих людей, он не может говорить, потому что их сердце, они как бы, это главная измена, главное предательство. Это когда брахманы отвернулись от Бога. Вот все, брахманы-материалисты, знаете, или ученые-материалисты. Эти вот. И что с ними произошло? Теперь их гьяна майя похитила. Раз они отвернулись от Кришны, значит они повернулись к майе. А майя что делает? Она покрывает одно покрывает, забирает, другое дает. Вот так, таково действие майи. Она забирает настоящее знание, дает иллюзорное знание. И сейчас мы видим как раз такую ситуацию, что знания в мире есть, полно институтов, и исследовательских, и обучающих, но там дают не то знание, понимаете? Настоящее скрыто, а ложное дано. как вот Брахма говорит, что все, что тебе кажется истиной без связи со мной, знай, что это действие моей иллюзорной энергии, отблеск света во тьме. И вполне естественно, что когда, например, наступает ночь, или, скажем, нам нужна какая-то темнота, мы окна зашториваем, от настоящего света отгораживаемся, а искусственный включаем. Вот это принцип майи. Настоящее скрывается, а ложное проецируется в этот мир тьмы теперь. Настоящее знание Боги ушло, но поскольку без знания совсем мы жить не можем, мы в этот мир тьмы проецируем свое знание, которое мы обрели при помощи вот этих всех методов тыка какого-то. И это составляет нынешнюю картину мира. Современная, как там они называют, современная концепция вообще, ой, господи, чего там. Натура, фу, забыл все эти уже слова-то, науки. Короче говоря, ну как эти науки-то называются? Естествознание, во. Современная концепция естествознания. Вот. Прям такой предмет, современная концепция естествознания. Естественно, это вот, ну, природное, то, что в мире есть. И в этой современной концепции естествознания вы не найдете слова Бога. Нету, понимаете, нету. То есть полностью это вот ложное знание. Люди во тьме, но они приходят в учебное заведение, приходит молодой человек, куда-нибудь несут, думает, вот сейчас я обучусь. Был дураком, теперь я стану, значит, знающим человеком. Вот. И ему, его пичкают всякими разными теориями, он думает, все в порядке, теперь у меня есть современная концепция естествознания, я понимаю мир. Вот. Все, он уже принял эту концепцию, ему очень трудно что-то другое принять. Понимаете? Это принцип майя, скрыть настоящее и дать ложное взамен. И потом человек живет по этим законам, и живет, 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 в конце концов он доживает до какого-то времени, думает, что-то не то вообще в своей жизни. Мне сказали, что я это тело, мне сказали, что цель этой жизни наслаждать свои чувства. Вот я так жил, 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 и в конце концов пришел к определенному разочарованию. В чем проблема? И теперь, в лучшем случае, день посреди жизни, он узнает о том, что все на самом деле не так. Он встречает какого-то бхакту, который дает ему книгу, и там все написано прямо наоборот. Там написано, что цель жизни не в том, чтобы наслаждать свои чувства, а в том, чтобы наслаждать чувства Кришны. Почему? А потому что ты не тело, а душа. И все эти откровения начинают, сказать, на него как обухом по голове, как бревном. Он думает, господи, это что ж такое? Полжизни прошло впустую, и меня обманули. То есть вот это плоды атеистического образования, действия майя-шакти. Так вот майя действует на знание. Знание ложное, кажется, фальшивка, не то послание. Кришна послал одно, дал веду, а эти ребята, отвернувшись от Бога, все, майя украла их знание, дала им другое ложное. Теперь эта веда выглядит в какой-то другой обертке и подают вам, вот, вот и пожалуйста. И целая куча постведических, псевдоведических, каких-то там квазиведических, всяких разных идей. Вот, и люди думают, вот хорошо, такой ученый, другой ученый, еще что-то. А Слово Божье услышать очень сложно, очень сложно. То есть веду, знание в его чистом виде. И все происходит просто по одной простой причине. Люди теряют верность Богу. И когда человек теряет верность, а чтобы не попасться, он начинает хитрить. Начинает хитрить. Нет, на самом деле все правильно, все хорошо. Тот, кого уличили в неверность, он пытается оправдаться, пытается доказать, что как раз все в порядке. Вот. Но искренние люди, они находят эту истину. То есть фактически главное качество сердца – это желание найти истину и преданность источнику истины, преданность Богу. Если эти вещи есть, то Кришна выведет нас на истинный путь. Хотя найти знания в чистом виде в современную эпоху крайне трудно. Практически мы видим, что большинство людей, их сознание испорчено ложным знанием, знанием в страсти, в невежестве, высшим знанием никто не обладает. И на основе этого люди строят ложные планы, концепции какие-то, они разочаровываются, они страдают, вот потому что они, у них неправильная программа. Как это? Колотая программа, не авторитетная, не лицензионная. И там всякие вирусы гнится, и в общем, короче, все. Сознание разлагается. Веда делается, настоящее знание делает сознание очень прозрачным. Знание делает сознание очень прозрачным, разум решительным, стойким, все такие нормальные качества у человека проявляются. А ложное знание, признаки ложного знания, это как раз странности поведения и странное качество жизни вытекает из всего этого. Вот что такое испорченная веда, которую перейдут эти вот неквалифицированные брахманы или современные ученые. Фактически они дают майю вместо знания. И поэтому получить вот эту вот изначальную традицию можно только через парампару, через эту вот очень консервативную, строгую систему. И преданность парампаре – это, пожалуй, самое главное качество, хотя с течением время действует на все. Сака лениха махата йога нашта парантапа. С течением времени даже парампара разрушается. Вот поэтому главная обязанность, одна из главных обязанностей Кришны и его последователей – следить за тем, чтобы не было философских отклонений. Как только появляются какие-то философские отклонения, сразу же, так сказать, начинают эти преданные реагировать. Как раз, ну, примером такой, что называется, сенсационной проповеди, которая так коротко упомянулся, это где-то год 95-й был, когда вышла книга. Несколько преданных написали: на Вайкунхе не падают даже листья, что вот Прабхупада писал, а на самом деле, ребята, мы вам скажем, а на самом деле, и сенсационная проповедь наступает, на самом деле ниоткуда мы не падали вообще, и Кришну мы знать не знали вообще, и мы к нему первый раз идем, и вообще все хорошо, и незачем нас винить, что мы от него ушли. Вот это пример сенсационной проповеди. Вот она, оказывается, истина, а мы-то и не знали. Прабхупада писал, а на самом деле, двоеточие, бум, сенсация такая. Да? Вот, и пришлось, так сказать, эту сенсацию развенчивать, и много чего говорить, и писать, и так далее, пока, наконец, люди не успокоились и не предъявили комментарии того же Дживы Госвами и прочих других ачарьев, на которых якобы эти сенсационные проповедники ссылались. Вот, все в порядке, все хорошо. Вот. Это очень серьезная штука, потому что отклонения в философии – это вещи смертельные, на самом деле, они смертельные для сознания. Мы думаем, вот философия – это что там ерунда, ты главное служи Кришне, а философия – это ерунда. Но если человек служит Кришне с неправильной философией в голове, то очень скоро его служение приобретет очень странные какие-то очертания, и в конце концов оно… даст ему не любовь к Кришне, а всякие разнообразные аномалии типа сахаджи, имперсонализма или вообще человек, скажем, погружается опять в чувственное наслаждение. Поэтому здесь вот эти вот мудрецы, вознося молитвы Кришне, говорят, что твое тело, твоя форма – это олицетворение веды, и разные аспекты твоего тела не связаны с разными аспектами ритуала. И здесь интересно, что последняя фраза комментария Прабхупада пишет таким образом: Господь является олицетворением ведических гимнов, в частности мантры Гаятри. То есть на трансцендентном уровне форма Господа и его имена, из которых складываются мантры, это одно и то же. Почему говорится, что мантра — это звуковой образ Господа. То есть при правильном воспевании мантры из звука проявляется форма, потому что по большому счету на абсолютном уровне форма и звук — это одно и то же. Абсолютная природа такова, что имя, форма, качество, деяние — это то же самое, что он сам. И поэтому, когда человек инициирован, посвящен в настоящую традицию, консервативную, в хорошем смысле этого слова, консервативную обозначает приверженную оригиналу, то есть связанную с оригиналом, без всяких искажений, вот, то через эту мантру, через эту философию, в конце концов, он приходит к тому, от кого это послание пришло. То есть смысл этого голоса, послания, для того, чтобы прийти к тому, кто послал это. Кришна изрек эту веду для того, чтобы люди пришли к нему. То есть он позвал веда, и этим знанием он позвал их к себе. Он говорит: предайся мне, в конце концов, приди ко мне, это путь ко мне. Тот, кто, он говорит, работает ради меня, тот, кто делает это бескорыстно, стал моим бхактой, тот, кто избавился от всех этих примесей кармы и гьяны, тот, кто сделал меня высшей целью своей жизни, тот, кто дружелюбно относится ко всем живым существам, тот, в конце концов, приходит ко мне. То есть он очень четко все эти условия диктует. Смысл этого послания — прийти к тому, кто послал, к тому, кто выдал это все. А если люди, так называемые представители ведической традиции, где-то там застряли глубже в материальной природе и не пришли к Богу, к тому, кто, из кого эта веда исходит, какой же смысл? Поэтому приверженность традиции – это так важно. И следование этой традиции состоит в том, что человек с каждым шагом приближается к тому, от кого эта традиция исходит. Хари Кришна.
Такой вот вопрос. Обычно знатоки вед, тем более настоящие знатоки вед, преданные, они, ну, об аватарах Господа Кришны знают, конечно. Но в данный момент, когда появляется Господь Вараха, никто не может с определенностью что-то
Вараха.
Сказать. Вараха. И даже сам Господь Брама, он делает просто предположение. Наверное, это сама личность Бога. Почему
это? Варахадев — это лила аватара. Лила обозначает игра. И в игре всегда присутствует элемент сюрприза. Не так ли? Вот. И если вы все вообще всегда заранее знаете, все фокусы, как это там, что происходит, и кто придет, вообще какая программа. Это то же самое, как, знаете, эти болельщики. Они любят посмотреть какой-нибудь матч, футбол, хоккей. Если кто не знает заранее, он говорит, не говори мне счет заранее, я хочу сюрприза. Потому что счет может быть разный, 0-0, допустим, что смотреть, 0-0. Да? И он этому, когда показывает какой-нибудь матч уже в записи, когда известен счет, этот болельщик, он не хочет знать счет заранее, понимаете? Ему важен элемент сюрприза. Забьют, не забьют, что будет, кто победит, как там, на какой минуте. Это очень важно, понимаете, этот элемент сюрприза. Вот, или какой-то там еще новый фильм, сейчас ему расскажут сюжет, уже все неинтересно, понимаете. Вот, поэтому лила всегда связана с элементом сюрприза. И Брахма, полубоги, это наблюдатели. И для наблюдателей тоже очень важно все это. Вот, Кришна любит, так сказать, произвести впечатление. Это элемент, это просто слагающее наслаждение. Вот, наслаждение всегда очень важно, этот момент какой-то неожиданности, какая-то такая изюминка, что-то еще. Вот, и Кришна большой специалист в этих всех вопросах. Поэтому не так уж сразу Брахма догадался, что Брахма, если почитаете источник вечного наслаждения, последняя песня Бхагавата, там тоже Брахма неоднократно удивлялся. Там не только Брахма удивлялся, там Баларама удивлялся. Буквально вчера я слушал семинар Бану с вами, Вриндаванские игры Кришны. И он там рассказывает про эту Брахма Вимохана Лилу. Ну, там интересные такие, он добавляет детали, которых я раньше не знал. Он говорит, что когда, значит, Брахма увидел, как Кришна с этими пастушками и телятами на берегу там находится, Ямуну, вот, он решил проверить, мы знаем, эти мистические способности, действительно это Бог или не Бог. И, значит, он якобы украл этих мальчиков, пастушков и телят. На самом деле, Махарадж рассказывает, но на самом деле это не в смысле сенсационная проповедь пойдет, а он теперь говорит, на самом деле, комментарий Вишна Чакрарти Дхакура. А он говорит, Вишна Чакрарти Дхакура объясняет, что на самом деле Брахма не может коснуться духовных этих пастушков и телят, потому что Брахма материален. Брахма материален, а материя не может коснуться духа. И поэтому он говорит, на самом деле, когда Брахма пришел, чтобы похитить этих пастушков и телят, Кришна увидел это, и он создал сразу же при помощи своей майя-шакти иллюзорных пастушков и телят, и Брахма похитил их. А настоящих телят и пастушков Кришна просто скрыл. Они раз, как сказать, дематериализовались, перестали быть виденными. А потом Кришна проявил еще из своего тела пастушков и телят, это как бы его были экспансии. И он говорит, получилось, что существует три комплекта были. То есть иллюзорные, которых сделал Кришна для того, чтобы их Брахма похитил, которые спали в этой пещере. Настоящие, которые исчезли на целый год, просто исчезли, Кришна их убрал из поля видения. И еще были те, которых Кришна сделал из своего тела. И для чего это было сделано? Он говорит, он исполнил, и целый год прошел, прежде чем Баларама догадался, о чем речь происходит. То есть все были под воздействием йога майи, включая Балараму. Вот. И дальше сюжет развивался таким образом. То есть по исчислению Брахмы прошло немного, одна минута, да, сколько-то там. А на земле тогда во Вриндаване прошел целый год. И для чего он это сделал? Он, во-первых, так сделал для того, чтобы исполнить желание Брахмы. Хочешь поиграть? Пожалуйста, поиграй, возьми эти материальные дубликаты, иди их спрячь. Вот. Он исполнил желание матерей, этих, которые матерями были пастушков, потому что они хотели как-то иметь Кришну в качестве своего сына. И поэтому в течение этого года их сыновья, это были на самом деле экспансии Кришны. И они почувствовали такую большую, так сказать, привязанность к телятам почему-то. А коровы стали больше любить телят. А коровы тоже хотели иметь Кришну в качестве своего сына, потому что у них вацалли раса, они любят кормить Кришну. Вот. И Кришна исполнил желание, став их теленком как бы, на год, понимаете? То есть он исполнил желание этих коров, этих матерей, они получили, хотя они не являются матерями Кришны по своей лиле, но у них было такое желание, и поэтому Кришна им дал через одну такую игру, совершенство какое, понимаете. Брахме дал эти самые копии, подделки, вот, матерям дал себя в настоящего, но в виде этих всех сыновей и этих телят. Вот, и никто не мог понять, что происходит. И только, так сказать, через какой-то год Баларама подумал, что-то странное, какая-то такая удивительная привязанность у коров к телятам возросла, у этих матери стали больше своих детей иметь, и непонятно, почему так было. И он говорит, Кришна, это не ты ли, так сказать, не твои ли проделки случайно, почему так происходит? Он говорит, да, это просто такая вот лила небольшая, Йогамая. То есть, вы говорите, Брахма не мог понять, Баларам не мог понять целый год вообще, что происходит, понимаете? Вот. Поэтому все в порядке, это игры, это элементы сюрпризов со стороны Кришны.
Вот таких женщин, которые меняли мужа, отвергало общество, какая?
Незавидная. Они уходили из общества в лес и их съедали волки. Я не знаю.
Говорили о том, что необходимо знать философию, как противоядие, отклонение. Почему же тогда иногда люди, преданные, знающие очень хорошо сиддхантов на протяжении многих лет, могли как бы, бывали случаи, бывали, может быть, что отклоняются, даже хорошо зная философию, на протяжении долгих лет,
Почему даже те преданные, которые знают или знали философию долгие годы, отклоняются время от времени? Потому что знание и понимание живут в нашем разуме. И разум или чит-шакти – это часть нашего сознания, одна из основных, но основной частью нашего сознания является все-таки энергия ананда, блаженство, наслаждение, которое связано с желанием. Поэтому самой сутью, самым центром нашего сознания является желание. Желание. А знание, это тоже суть нашего сознания, но оно находится на периферии, и оно выполняет немножко подчиненную функцию. Я хочу, и теперь я должен знать, как исполнить свое желание. Так вот, несмотря на то, что человек может обладать полным знанием, и совершенно правильным, четким, традиционным знанием, но если у него меняется желание по какой-то причине, то теперь вследствие желания появится искажение и в знании. Понимаете? То есть, какой курильщик не знает, что курить плохо? Он знает, но хочу, это важнее, чем знаю и понимаю. Вот поэтому, если вследствие нежелательного какого-то общения или вследствие какого-то оскорбления и так далее, у человека начинают опять возрастать материальные желания, то теперь все, что он знает, это коту под хвост. Все. Потому что знание обладает вторичной функцией по отношению к желанию. Желание первично. Шримад Бхагаватам, Ки Джай, Шрила Прабхупада, Ки Джай.